новостями вас знакомит Елена Поляковская. Несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем воздух прогреется до плюс 20, переменная облачность, в Санкт-Петербурге плюс 21, без осадков. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня четвертый день Московского международного кинофестиваля. 22 июня – День памяти и скорби в России. С этим связана и тема сегодняшней программы. Мы спрашиваем у вас – считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-10-55, абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. 22 июня – дата, память о которой хранится так же бережно, как память о Дне Победы. Однако с каждым годом остается все меньше людей, принимавших участие в событиях Великой Отечественной войны. С одним из них, ветераном из Мурома Александром Федоровым, беседует Тамара Леленкова.
Нам утром ничего не было известно еще. Только было объявлено, что в 12 часов выступит председатель Совета Министров СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Вот за радио какие были, знаете, черные бумажные тарелки мы их называем. И вот выступил он, что сегодня, 4 часа утра, ну и так далее, и так далее. Ну, конечно, шок, ведь мы же не знали, что война это начнется. А потом начались, уже через день, через два, через три, сообщения. Наши войска оставили город, я как сейчас помню, Комжа, Ломжа, Брест. Началась мобилизация. Толпы уже около военкомата стоят. Знаете, я вам откровенно скажу. Нас так настроили перед войной, вот весь наш народ, и мы молодежь. Мы никогда не думали, что немцы могут дойти до Волги. И мы были спокойны. Дальше, буквально через какой-то месяц, в наш город повалили толпы эвакуированных, мы их называли. А бабушку меня называла выковыриванные. А еще через месяц в наш город стали превратить заводы. Начали поступать уже буквально летом, июль и август, начали поступать раненые, тяжелые раненые. Люди восприняли все как должное. Мы должны защищать свою родину. Вот так было.
Это было интервью нашего корреспондента Тамары Леленковой с ветераном войны из Мурома Александром Федоровым. Считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров задал жителям Тюмени.
Отдельных причин, конечно, допустим, мы не узнаем в силу, допустим, их просто особой секретности и просто того, что все документальные вообще какие-то свидетельства уничтожены.
Я так вот считаю, что не всю правду мы знаем. Я ребенок участника войны. Мой папа вот воевал. Он очень много рассказывал о войне. И действительно, пока живы участники войны, нужно их послушать.
Ну, я думаю, что не может быть все известно, потому что даже сейчас войны, когда идут, при нашем развитии цифровых технологии, там, видеокамеры, и то какие-то факты утеряны. А тогда тем более не было ничего понятно.
Я и много читала литературы, но, конечно, всю правду трудно узнать. Вот сейчас власовцев уже возводят в ранг, что они вроде молодцы. Ведь нам-то об этом говорили как о врагах народа, а сейчас они уже все перекраивают, их уже чуть ли не в героев возводят. Трудно сейчас все это судить.
Ну вот, телевизор смотрим, а всего нету. Ничего мы не знаем, никакой правды. Все говорят, наши руководители, а от куска хлеба с маслом не отказываются.
Это еще и остается тайной не потому, что скрывают, а потому что не очень-то хотят и узнать полностью всю правду. То, что дается на уровне там школы, института по минимуму, они считают, что этого достаточно, и они владеют больше информацией, чем могли бы узнать на самом деле.
Думаю, что не знаю, честно говоря, и знать не очень хочу. Она была и прошла, и все.
В любом государстве очень много закрытых документов в период таких событий трагических, да? Ну и потом, я думаю, многого сами люди не знают. Поэтому что-то мы не узнаем никогда.
Была, конечно, небольшая такая, скажем, преувеличение и то, и другое. Не без этого. Но считаю, что все-таки основная суть правды была на высоте.
Так тюменцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Вы слушаете «Время свободы». В Страсбурге сегодня начинает работу очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Парламентарии обсудят ситуацию с правами человека в странах-членах Совета Европы. Решат, можно ли опять пригласить Белоруссию в эту организацию. А также поговорят о работе международных финансовых институтов во время экономического кризиса. Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Большая политическая игра не дает расслабиться Парламентской ассамблее Совета Европы даже летом, и начинающаяся сегодня сессия тому подтверждение. Сразу несколько важных дискуссий состоятся в течение 5 дней, с 22 по 27 июня, и по темам, которые будут обсуждаться, ожидается принятие резолюций. В частности, ассамблея во вторник обсудит ситуацию в Белоруссии, и докладчик по этому вопросу, итальянец Андреа Ригони, предлагает восстановить для Белоруссии статус специально приглашенной страны, действие которого было прервано в 1997 году. Решение, однако, будет приниматься не на самой сессии. Его должно принять Бюро Ассамблеи в течение ближайшего года, одновременно наблюдая за шагами Минска навстречу требованиям Совета Европы или наоборот. Среди нескольких позитивных сдвигов, которые произошли в белорусской политике, Ассамблеей отмечено ослабление давления режима Лукашенко на оппозиционные партии и прессу, выход на волю всех международно признанных политических заключенных, а также присоединение Белоруссии к программе Евросоюза «Восточное партнерство». Большая часть заседания в среду, 24 июня, будет посвящена положению с правами человека в странах-членах Совета Европы. Цель доклада – выработать механизмы, которые бы помогли бороться с безнаказанностью нарушений прав человека. Здесь Россия будет упоминаться часто и в контексте, который вряд ли понравится Москве. Из последних озабоченностей Ассамблеи по поводу происходящего в России в докладе упомянуто избиение правозащитника Льва Пономарева, а также систематические убийства оппонентов президента Чечни Рамзана Кадырова. Отдельно отмечается невыполнение Россией решений Европейского суда по правам человека, который, кроме назначения денежных компенсаций пострадавшим, предписывает властям провести расследование преступлений, в частности по многочисленным чеченским делам. Вне сессии, но на заседаниях комитета в ПАСЕ Россия тоже будет упоминаться. Например, на заседании комитета по правовым вопросам должен быть представлен доклад Сабины Лойтхойзер-Шнаренбергер об использовании правосудия в политических целях. Ожидается, что второе дело ЮКОСа пройдет по этому докладу, что называется «красной нитью». Есть для российской делегации на этой сессии лишь одна хорошая новость. Вопрос об отношениях Москвы и Тбилиси в эту неделю подниматься не будет. Но это всего лишь означает, что к отношениям России и Грузии ПАСЕ вернется на будущих своих сессиях. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 7 часов 15 минут. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят акции памяти в связи с 68-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве автомобиля получил тяжелые ранения следователь республиканского МВД. Международная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в Иране за неделю акций протеста были арестованы не менее 24 журналистов и блогеров. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. Часов 7 минут слушайте программу «Свобода в клубах». Литература постсоветского пространства. Белоруссия, Эстония, Венгрия и Болгария на Московском международном открытом книжном фестивале. Возможно ли культурная ностальгия по общему советскому пространству? Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Время свободы». Ну а сейчас я приветствую в нашей студии в прямом эфире обозревателя прессы Михаила Шевелева. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
И по традиции заголовки самых интересных публикаций в российских газетах.
Куда же без них? Российские газеты сегодня на первые полосы выносят такие публикации, среди которых, кстати говоря, есть один сквозной герой. Это не человек, это у нас юридическое лицо. Компания «Роснефть» фигурирует сразу на трех первых полосах сегодня. Но об этом чуть позже, а сейчас по порядку. Газета «Ведомости». «Не в деньгах счастья». Эта публикация посвящена Олегу Дерипаске, который, несмотря на свое бедственное положение, во всем случае, из того, что мы знаем, отказался продать двум иностранным компаниям 60% акций, принадлежащего ему Ингосстраха. «Прощай, рулетка». Это близится у нас 1 июля, когда все игорные заведения должны переехать в отведенные для этого специальные зоны. Как мы знаем, уже этого не произойдет. Они ищут лазейки в законе и, как утверждает газета «Ведомости», находят. И, наконец, публикация «Афера года». Это хроники 90-х, и речь в ней идет о покупке компании «Роснефть» активов «Югансктнефтегаза» с помощью памятной, возможно, многим компании «Байкал Финанс Групп», которую знал и которой доверял один единственный человек в стране, тогдашний президент Владимир Путин, который аттестовал его владельцев как людей, имеющих большой опыт работы на энергетическом рынке. Вот газета «Коммерсант», к которой мы переходим, рассказывает, как эти люди справились с работой на энергетическом рынке. «У Роснефти упали акционеры». Это заголовок публикации на первой полосе «Коммерсанта», в которой рассказывается о ежегодном собрании акционеров этой компании и о том, что все меньше людей с каждым годом приходят на это событие. И долгожданная публикация, ну не публикация, конечно, а событие. «Посол по социальным поручениям». По информации «Коммерсанта», представлять Россию на Украине вместо Виктора Черномырдина будет теперь Михаил Зурабов, бывший министр здравоохранения, ныне помощник президента по проблемам здравоохранения. Газета «Время новостей». «Клубничная революция». Речь в ней идет о требованиях людей, проживающих в городе Байкальск. Их проблемы схожи с проблемами Пикалева, и требуют они примерно того же самого. Вот еще один герой сегодняшнего дня кочует из газеты в газету. Это Олег Дерипаска. Ну, не столько он сам, сколько его тень в Байкальске, конечно, незримо присутствует. «Пересчет на крови» – это первополосная публикация в газете «Время новостей» – рассказывает о событиях в Иране, где оппозиция настойчиво требует пересчета голосов на прошедших недавно президентских выборах. «Независимая газета». «Большая игра тандема» – вот главная публикация этого издания. Как анонсирует его «Независимая газета», Медведев и Путин демонстрируют разделение властей. Честно сказать, от этой темы уже наступает некоторая усталость. Они все демонстрируют, газеты все описывают. Собственно, ситуация дальше этой демонстрации никуда не продвигается. И еще одна любопытная заметка в «Независимой газете» – это публикация под названием «Кремль дал Рахимову второй шанс» о результатах визита в Башкирию заместителя главы администрации президента Вячеслава Суркова. Интересно, Рахимову дали второй шанс. Я думаю, мы вернемся к этой публикации. Хотя, конечно, понятие «второй шанс» для человека, которому сильно за 70, и который возглавляет республику на протяжении более 10 лет, звучит несколько двусмысленно. И, наконец, газета-газета, гонка разоружений по плану. Речь идет о мирных инициативах президента Медведева. Единственный, кто об этом написал на первой полосе и крупно, газета-газета.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире был обозреватель прессы Михаил Шевелев, с которым мы встретимся ровно через полчаса и продолжим разговор о самых любопытных публикациях в российских газетах. Вы слушаете «Время свободы». Конкурс экспериментального кино «Перспективы» Московского международного фестиваля открылся японской анимационной лентой «Первый отряд». Это сказка фэнтези об оккультной борьбе между советской и нацистской разведками во время Второй мировой войны, рассказывает Елена Фанайлова.
Ироническое обращение с историей в этой картине напоминает и «Лед» Владимира Сорокина, и роман «Мифогенная любовь Каст» Павла Пиперштейна и Сергея Ануфриева. Полнометражная анимация о военных приключениях девочки Нади в тылу врага и в загробном царстве, сопровождаемая псевдодокументальными комментариями историков и ветеранов, часто вызывала искренний смех в зале.
Уже с середины 30-х годов советская разведка вплотную заинтересовалась исследованиями в области некропортации. Первый экспериментальный некропортал «Спутник 01», основанный на принципах биолокации, был создан в лаборатории 6-го отдела и предназначался для сбора и обработки информации, полученной из параллельных потоков.
Юрий, 52-го, мне срочно вызвали в Москву, в управление разведки. Там, в обстановке строжайшей секретности, меня ознакомили с опытным образцом новой машины. С помощью химических препаратов меня постепенно выводили в бессознательное состояние, как во время наркоза. После чего мне на некоторое время удавалось входить в контакт с духом умерших.
Это голоса актеров. А нарисованы были рыцари Тевтонского ордена на службе фашистов и пионеры-герои с лицами персонажей аниме и самурайскими мечами, и диверсанты в московском метро, которое, кстати, воспроизведено с чрезвычайной дотошностью, как и архитектура Москвы и русские деревни. Режиссер Йосихиро Асино специально приезжал в Россию изучать фактуру. Ему помогали авторы сценария и продюсеры фильма, художники и архитекторы Алексей Климов и Михаил Шприц.
Нам было любопытно рассмотреть, что называется, официальную интерпретацию истории войны с точки зрения фэнтези. Приходит в голову фильм, который сейчас снимается в Финляндии. Речь там идет о том, что нацисты улетели в 45-м году на летающих тарелках на Луну и основали цивилизацию Четвертого Рейха на теневой стороне Луны. И сейчас вот они возвращаются, называется Iron Sky.
Увлечение оккультизмом в Третьем Рейхе – это факт исторически доказанный. Некоторые аспекты до сих пор не раскрыты или являются объектом спекуляции. Достаточно серьезной литературы, помимо различных спекуляций в интернете. Читая эти книги, просто иногда волосы встают дыбом. Насколько люди фактически верили в то, что можно вести войну не только живой силой, оружием, но и различными оккультными средствами. Конечно, все, что касается советской разведки 6-го отдела, это было придумано нами. Хотя тоже в этом плане достаточно спекуляций, и есть сведения о том, что и советская разведка занималась подобными изысканиями. Поэтому позволили себе немного пофантазировать в этом отношении.
Продюсеры аниме «Первый отряд» Михаил Шприц и Алексей Ефимов сообщили, что их родители не были оскорблены несерьезным отношением сыновей к военной теме. Не было и политических разногласий между создателями картины, представителями стран-противников во время Второй мировой войны. Елена Фанель, Радио Свободы, Москва.
В эфире «Время свободы». Способна ли идея Рейгана и его пример зародить республиканскую партию? Это одна из основных тем первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Через 8 месяцев после сокрушительного поражения на президентских и парламентских выборах, через 5 месяцев после начала президентства Барака Обамы, пришедшихся на глубокую рецессию, стало ясно, что республиканская партия оказалась неспособной найти свой голос и предложить некую альтернативу идеям демократов. Демократы во главе с популярным Бараком Обамой, воспользовавшись кризисом, бросили решительный вызов святая святых республиканцев, ее идеологии «меньше правительства, больше свободы», казалось, окончательно победившей с Рейгановской революции. Под лозунгом предотвращения коллапса финансовой системы и производственной базы страны, президент-демократ и контролируемый демократами Конгресс уже совершили свою революцию. Они взяли под контроль государства крупнейший страховой концерн, крупнейшего автопроизводителя. Не исключено, государство получит контрольный пакет акций не столь давно крупнейшего банка. Барак Обама, используя методологию Рональда Рейгана, начинает решительные реформы, которые расширят роль государства во многих областях жизни и вводит Америку в гигантские долги ради проведения реформы медицинского страхования, несмотря на огромные экономические проблемы. А республиканцам нечем ответить. Они неожиданно для себя выяснили, что имя Рейгана в их устах, постоянные ссылки на его наследие не приносят им популярности. Во время предвыборной кампании кандидаты-республиканцы пытались доказать свое право называться наследником Рейгана. Не сработало. Слова кандидата Обамы, провозгласившего тогда, что финансовый кризис вынес окончательный вердикт философии Рейгана, явно совпали с ощущением многих избирателей. Сегодня большинство американцев может быть встревожено растущими долгами государства. Американцы могут быть против выкупа государством обанкротившихся автопроизводителей, но они поддерживают, как показывают опросы общественного мнения, президента Обаму. Что делать? Ответы нынешних претендентов на роль лидера республиканской партии от необходимости тихо отойти от рейгановских принципов до заявления о том, что сегодня партии необходим политик рейгановского размаха и убеждений. А вот каков рецепт известного политолога Дона Ректора, президента Института общественного интереса. С ним беседовал Ян Рунов.
Ситуация не требует нового Рейгана. Америке нужен человек, который сумеет в доходчивой, актуальной и современной форме донести до американцев основные принципы республиканской нашей партии. Причем донести не в негативной форме, а в позитивной. Рейган выступал за ограничение роли правительства и правительственного аппарата, за снижение налогов и сокращение государственных расходов. Но он подавал эту идею с оптимизмом и юмором, умело убеждая американцев в том, что чем меньше государство вмешивается в дела своих граждан, в процессы рыночной экономики, тем лучше. Нынешние лидеры республиканской партии больше говорят «нет», чем «да». Они не выглядят созидательными. Я не согласен с теми, кто считает, что надо менять сами идеи республиканской партии. Надо искать людей, которые смогут облечь в новую форму вечные ценности республиканского движения и его лидеров – Линкольна, Теодора Рузвельта, Барри Голдвотера и Рейгана. Среди тех, кто голосовали за Обаму, не все разделяли его взгляды по отдельным вопросам, но хотелось уйти подальше от разочарований предыдущих 8 лет, когда республиканская администрация не выполняла своих обещаний и все дальше уходила от республиканских принципов. Демократы нашли Барака Обаму, лидера, внушающего оптимизм и предложившего позитивную программу. Есть ли подобный лидер у республиканской партии? Немало тех, кто хотел бы стать республиканским кандидатом на пост президента в 2012 году. Был таким очень красноречивый сенатор из Невады Джон Энсайн, но он опозорился своей внебрачной связью с подчиненной. Возлагались надежды на губернатора Луизианы Бобби Джиндала, но его ответ на выступление президента Обамы не произвел большого впечатления, и с тех пор он ушел в тень. Ньют Гингрич сейчас на виду, часто выступает с критикой в адрес демократической партии, но вряд ли за ним пойдет большинство американцев. Губернатор Калифорнии Шварценеггер достаточно популярен, но он не родился в Америке и по закону не может стать президентом. Губернатор Аляски Сару Пейлин многие республиканцы любят, видят в ней реально мыслящего лидера. Ей близки идеи Рейгана, но ей очень не хватает политического опыта, и вряд ли она наберет его к 2012 году. Из других потенциальных кандидатов в республиканские лидеры можно назвать бывших губернаторов Массачусетса и Арканзаса, Ромни и Хаккаби. Но у каждого многовато уязвимых мест в их позиции по ряду вопросов. Тут важно быть консервативным, но в меру, ближе к республиканскому центру, то есть к той позиции, какой придерживался Рейган. Дон Рактор из Института общественных интересов пока не видит никого, кто обладал бы такой яркой индивидуальностью, как Рональд Рейган, и кто мог бы подать давно проверенные принципы в новой, яркой, внушающей оптимизм форме.
Но пока демократы приветствуют начало новой эпохи. Как сказал ближайший советник Барака Обамы Дэвид Экселрод, Обама, как и Рейган, знаменует собой период окончания гегемонии одной партии. Оба они были кандидатами эпохи перемен. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире «Время свободы». В 13:07 не пропустите программу «Смотрим телевизор». Дождется ли перемен общественно-политическое вещание? Телевизионные итоги подводим с Марьяной Максимовской, ведущей программы «Неделя» на РЕН-ТВ, и главным редактором русской службы «Евроньюс» Петром Федоровым, ведущая Анна Качкаева. В Москве сейчас 7:30. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В памяти в связи с 68-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, ровно в 4 утра, в час, когда было объявлено нападение на Советский Союз, в Москве тысячи людей зажгли свечи в память о погибших. Аналогичные акции прошли в Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Туле, Курске, Брянске, Смоленске и других российских городах. По данным Института российской истории, число погибших в годы Великой Отечественной войны превысило 26 миллионов. Президент США Барак Обама заявил, что и американские вооруженные силы готовы к любому возможному ракетному запуску Северной Кореи. Обама подчеркнул, что речь не идет об ответных военных действиях. КНДР, осуществившая ядерное испытание 25 мая, намеревается провести очередной запуск баллистической ракеты. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве автомобиля получил тяжелое ранение следователь республиканского МВД подполковник юстиции Аслан Мейриев. Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише заявил, выступая в эфире французской радиостанции, что для оживления европейской экономики не потребуется дополнительного плана. По его словам, все необходимое по борьбе с кризисом уже сделано. Бразильские власти сообщили об идентификации останков 11 человек из 50, тела которых найдены на месте катастрофы самолета А-330. Сообщается, что идентифицированные останки принадлежат 10 бразильцам и одному иностранцу. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» сообщила, что в Иране за несколько дней акции протеста были арестованы не менее 24 журналиста и блогера. Представителям иностранной прессы в Иране запрещено вести репортажи с места событий об акциях протеста.
Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». Напомню, что сегодня 22 июня, в России День памяти и скорби. В связи с этим мы спрашиваем вас, наши уважаемые радиослушатели, считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, уже где-то минут через пять мы с вами сможем пообщаться в прямом эфире. Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года, постепенно становится достоянием истории, документальной и мифологической, передаваемой из поколения в поколение. Соответствует ли народное представление исторической правде? Об этом с историком Борисом Соколовым беседует Тамара Леленкова.
Несмотря на все опубликованные документы и исследования историков, которые были бы невозможны в советские времена, миф о Великой Отечественной войне продолжает преобладать над правдой. Вероломно, без объявления войны. Эти слова прозвучали 22 июня в 12 часов дня. И я спросила у историка Бориса Соколова.
На ваш взгляд, тот миф, что это было вероломное нападение, насколько он имеет право на существование, насколько он исторически оправдан?
Ну что, нападение? Нападение было неожиданным, в нарушение договора это спора нет. Насчет того, что вероломное, как Гитлер не верил Сталину, так и Сталин не верил Гитлеру, это одинаково. А то, что Сталин собирался напасть на Гитлера, ну Гитлер тоже в этом не сомневался. Другое дело, что он думал, что это нападение последует в 1942 году, а в действительности Сталин думал об этом нападении еще в 1940-м. И готовил его где-то в июле 41-го по ряду признаков.
Это доказанный факт?
Да, это доказанный факт. Есть два совершенно железных доказательства. Первое – это резолюция генерала Ватутина, заместителя начальника генерального штаба Красной Армии, на плане развертывания Красной Армии на Западе, составленного в марте 41-го года. В делах юго-западного направления была резолюция Ватутина. Наступление начать 12 июня. А главный удар как раз предусматривался на юго-западном направлении. Второе доказательство. 4 июня Политбюро решило формировать польскую дивизию Красной Армии поляков и лиц, знающих польский язык. 1 июля должна была быть сформирована эта дивизия. Такая дивизия могла быть нужна только для войны с Германией.
Насколько намерение Сталина вступить в войну с Германией могло спровоцировать нападение на Советскую Россию?
Непосредственной провокации не было, потому что Гитлер не ожидал нападения в 41-м году. Но Гитлер нападал против потенциальной угрозы. Он был уверен, что Сталин рано или поздно вступит в войну против него.
Это было мнение историка Бориса Соколова. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
А сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? И я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонился один из наших постоянных радиослушателей. Это Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Как вы можете ответить на наш сегодняшний вопрос?
Да, конечно. Мы всю правду не знаем до сих пор. Вот вроде и архивы открывают. Граждане России обязаны просто знать всю правду. Вот я сейчас перечитываю Виктора Суворова «Ледокол». Ну, вы знаете, о чем я говорю, о романе каком. И вот тут указаны вот три даты. Якобы 18 ноября 1939 года якобы Польша напала. Ну, виновник Польша в войне. Потом 14 ноября 1939 года напала Англия и Франция. И потом уже 5 мая Сталин объявил, что 5 мая 41 года объявил еще одного виновника, Германия. И вот как бы вот чтоб Россия стала с колен по-настоящему, вот, как бы надо знать правду. Но сейчас, конечно, сейчас я понимаю, сейчас время такого патриотизма, вот, и вероломное нападение Германии на Советский Союз. Но кто позволил, кто это вот. Такое позволил, чтобы было такое нападение. Кто вообще вот Германии было запрещено после Первой мировой войны иметь и артиллерию, и авиацию, и танки, и вот как бы их снабдили. Но мы всю правду мы не знаем. И она должна быть, наконец-то архивы должны быть народу открыты, чтобы люди знали всю правду. Иначе правда всегда одна.
Вы считаете, что уже прошло действительно достаточно времени?
Да.
Начало вот и конца войны, собственно говоря, чтобы уже мы могли знать всю правду, чтобы
конечно,
были
разъединены. Конечно, вот война 812 года, допустим, но она уже вообще... И вот эта война была уже в другом, сейчас 21 век. Вот. Надо его начинать как бы с чистого, правдивого листа вот об этом событии.
Ваше мнение понятно. Спасибо, Сергей. А мы переходим к очередному звонку. Это Борис из Москвы. Борис, доброе утро.
Доброе утро.
Считаете ли вы, что знаете правду о начале войны?
Конечно, нет. И не невозможно его знать, потому что человечество, человек и человечество, оно творит историю. И как она возникает? Ведь Гитлер перед тем, как вероломно напасть на Советский Союз, он 22 страны просто поломал. Через 2-3 дня там Нидерланды, Дания, Бельгия, Франция. За 20 с небольшим дней он сломал шею Франции. 22 страны он оккупировал. Чехословакия, Румыния, итальянцы с ним вступили, сговор был с японцами, поэтому эта вот либеральная система власти, которая в мире устанавливалась, она и воспитала Адольфа Гитлера. И без сомнения, трудно говорить, кто на кого. Я был маленьким, я видел, как бомбы летят на Москву, и фугаски, и канонаду, и слушал Левитана. «Граждане, воздушная тревога». Конечно, горечь невероятная. Ведь мы после февральской революции и войны были довольно слабы. Но мы за 10 лет создали все виды промышленности. Одна страна, а тут армада, 22 страны во главе с Гитлером, направила свои полчища на Советский Союз. И, конечно, многое не ясно. Позиция Сталина, но в целом... Гитлер агрессор, и он поджигался, будем говорить, куда бросить авантюрную систему вот этой либеральной экономики этого Гитлера, авантюриста. И его все-таки направили на Советский Союз. И без сомнения, всю тяжесть войны вынесла наша страна, наша Родина. Вот это был настоящий холокост против Советского Союза, против народа русского, основного, как базисного народа, со всеми, с грузинами, с евреями. И евреи гордятся, которые находятся в Израиле, что они воевали против Гитлера. Они празднуют День Победы.
Спасибо, поэтому... Борис. Ваше мнение нам понятно. И сейчас мы переходим к очередному звонку на прямую связь с нами. Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро. Знаете ли вы правду о начале войны? Как вы считаете? К сожалению, Сергей не выходит с нами на связь, а мы тогда перейдем к Владимиру из Перми. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Считаете ли вы, что знаете правду о начале войны?
Я считаю, что мы, граждане России, теперь России уже, не знаем правды о войне. Архивы все закрыты. Но не чуточку приоткрывают их в связи с крепнущей демократией. Но правды мы не знаем. Архивы пишут люди, а люди склонны к вранью. И что мы не знаем правды. Пока еще не пришло время. Масса скрытых документов. Вот в таком духе, я считаю.
Владимир, когда должно это время прийти?
Я предполагаю, три срока Дума отработает, придут более демократично настроенные люди, и тогда уже мы будем знать правду и заживем более счастливо и свободно. А теперь пока еще рано. Ну и что?
Ваше мнение понятно. Спасибо, Владимир. А у нас на очереди очередной звонок. Это Геннадий Григорьевич из Москвы. Геннадий Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете правду о начале войны?
Да, я был ребенок. Вообще потом, после, когда были какие-то открытые архивы, я аналитик по профессии вообще и прогнозист. Правда такая, что два хищника решили поделить мир между собой. Но они не договорились между собою. Вы понимаете, о ком я говорю?
Да, конечно, как раз мы понимаем.
Вот. И не договорились о том, о разделе Гибралтаре, Черноморских проливов, Ближний Восток, Иран. Потом в 40-м году открылся, так сказать, заговор, что ли, шпионская сеть, которая разведчиков советских по всему миру. Красная капелла. Это в Европе, в странах Бенелюкса, которые потом считали Бельгия, Дания, Нидерланды, а также Франция, Германия.
Спасибо, Геннадий Григорьевич. Ваше мнение нам тоже понятно. Я напомню, что наши радиослушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы, что знаете правду о начале войны.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Я вновь приветствую в прямом эфире в нашей студии обозревателя прессы Михаила Шевелева. Михаил, снова доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Обещанная публикация.
Обещанного, как известно, ждут не очень долго. Газета «Коммерсант» сегодня покончила с интригой в российско-украинских отношениях. По информации газеты «Коммерсант», новым послом российским на Украине станет бывший глава Министерства здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов. Интрига возникла в тот момент, когда бывший посол Виктор Черномырдин, объявляя о своем уходе, сказал, что его сменщиком на этом посту станет молодой чернявый человек, бывший министр. Молодость Михаила Зурабова понятие относительное. Относительно Виктора Черномырдина он действительно молод. Все остальное правда. Бывший министр здравоохранения и социального развития. И вот этот вот кадровый выбор внес, конечно, некоторое смятение. По информации «Коммерсанта», Кремль определился с кандидатурой Зурабова еще 3 месяца назад. И руководствовался он при этом следующими соображениями. Здесь «Коммерсант» цитирует свой неназванный источник, который утверждает, что посол России на Украине – фигура декоративная, и его удел – узнавать по телевизору, что газ отключили или шпиона поймали. Газовые переговоры, самое существенное в этих отношениях, ведутся на уровне президентов, правительств, «Газпрома» и газовых партнеров на Украине. А посол в большинстве случаев лишь транслятор позиции руководства. Но при этом есть очень существенные проблемы, связанные с тем, что миллионы людей ездят из страны в страну, работают и учатся в соседнем государстве, возникают проблемы пенсионного обеспечения, образования, медицинского обслуживания. Можно так обосновать кандидатуру Зурабова. Он в широком смысле слова выбран в качестве посла по социалке, утверждает неназванный собеседник «Коммерсанта». Вот этот выбор вызвал некоторое раздраженное удивление в Министерстве иностранных дел и Государственной Думе. В Министерстве иностранных дел собеседники «Коммерсанта» признались, что назначение посла на Украине не относится к сфере их компетенции, но Зурабов – это странно. С его приходом исчезнут иллюзии того, что у нас есть хоть какая-то политика в отношении Киева. В Государственной Думе оппоненты Михаила Зурабова высказались гораздо более определенно. Господин Затулин, известный своим трепетным отношением к СНГ в целом и к Украине в частности, утверждает, что назначение Зурабова будет ошибкой, особенно если исходить из интересов дела, Он не политический деятель, а менеджер, к тому же непопулярный, утверждает господин Затулин с помощью газеты «Коммерсант». Вот такая информация, существенная по российско-украинским отношениям. Посмотрим, подтвердится ли она. Газета «Коммерсант» настаивает на том, что она достоверна.
Спасибо, Михаил. Я напомню, что в прямом эфире с обзором прессы был Михаил Шевелев, с которым мы вновь встретимся через полчаса. В Москве без четверти 8. Новости на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама вновь выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися в Иране актами насилия. Третий раунд российско-американских консультаций по стратегическим наступательным вооружениям открывается сегодня в Женеве. Глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише заявил, что для оживления европейской экономики не требуется дополнительного плана. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рубцовск хочет стать Пикалёва.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах Свободы.
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». 22 июня – день памяти о начале Великой Отечественной войны и скорби о погибших. Между тем, в Петербурге, как заявляют представители общественных организаций, занимающихся поиском неизвестных захоронений павших воинов, эти захоронения систематически уничтожаются, в основном во время строительства новых жилых, торговых и развлекательных комплексов, рассказывает Татьяна Вольская.
Закон об увековечении памяти погибших при защите Отечества говорит о том, что уважительное отношение к погибшим воинам является священным долгом каждого гражданина. В приложении к федеральному закону о ветеранах территория Петербурга названа территорией боевых действий. Закон о погребении и похоронном деле предписывает органам местного самоуправления перед проведением любых работ в местах боев, концлагерей, возможных захоронений жертв массовых репрессий обследовать местность и установить, нет ли там неизвестных захоронений. А если таковые обнаружатся, нужно их зарегистрировать, в необходимых случаях останки захоронить. Проекты реконструкции, планировки, застройки любых населенных пунктов должны учитывать необходимость сохранять воинские захоронения. На практике ничего этого не делается, говорит председатель военно-патриотического поискового объединения «Возвращение» Георгий Стрелец.
В начале 2000-х строился Пулково-3. Когда немцы подошли к Ленинграду, они совершили несколько попыток войти в город. И вот одна из попыток последних была 23 сентября 1941 года, когда немецкие войска захватили большую часть главной Пулковской высоты. Они должны были уничтожить боевое охранение и перерезать шоссе, идущее на Ленинград. Вот как раз там произошел этот бой. Но немцы успеха не достигли, хотя боевое охранение немцы уничтожили. Мы установили имена некоторых этих солдат, мы установили имя командира, нашли останки этих людей. Сейчас там большой магазин «Лента» находится. Последний вот уже случай такой вопиющий, это 88-й квартал, уже Кировский район Ленинградской области, район Синявинских высот, где должен был строиться полигон для переработки мусора. Он оказался прямо на месте ожесточенных боев и на человеческих костях, как всегда. Строительство это сейчас приостановлено, и полигон, по нашим сведениям, будет строиться теперь не в Кировском, а в Тоснинском районе, он второй как бы по боевым потерям, так что, может, костей там будет меньше. Но дело в том, что в Кировском районе все равно уже нулевой цикл подведен, уже трубы там, уже провода подведены, то есть что-то там все равно будет построено.
Общественные организации, обеспокоенные и возмущенные надругательством над памятью погибших защитников Отечества, неоднократно обращались к городским властям разного уровня с требованием соблюдать законодательство. Получив ответы, они сделали вывод, что власти намеренно трактуют закон неверно, подменяя понятие «неизвестное захоронение» понятием «забытое и неухоженное захоронение». Иначе, как отписками, такие ответы не назовешь, считает Георгий Стрелец.
Все равно нарушения идут, не происходит самого главного. Не приглашают для поисковых работ, как обязательный вариант поисковиков, чтобы провести предварительное обследование.
В городе дела обстоят гораздо хуже, чем в области, потому что поисковые отряды слабы, говорит командир поискового отряда имени Евгения Ковалева. Ковалева, Владимир Федоров.
Поскольку строительство связано с большими деньгами, то они пикнуть не могут. Простейший пример со строительством так называемой Балтийской жемчужины. Когда только задумался этот проект, его организаторам, в том числе губернатору, 100 раз обращались и говорили: это линия фронта, там будут бойцы. Ответы чиновников. Можно назвать очень многих, кто так отвечал. Это была стратегия. Что это за линия фронта? Там было какое-то болото. Если что и было, то все вышло далеко вниз.
А что в таких случаях происходит с найденными останками?
Их находят неоднократно и зарывают, чтобы не нарваться на прецедент, когда действительно по этому закону нужно будет останавливать стройку. Хорошие инвестиции перешагивают через любой закон или через любое моральное право.
И такие вещи, по словам поисковиков, происходят в городе повсеместно. Собрав многочисленные факты такого рода, члены нескольких общественных объединений собираются отстаивать память о погибших защитниках Отечества в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Пришло время второй части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» классик американской литературы судит незваного соавтора. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В Нью-Йоркском суде начало рассматриваться дело, исход которого неизбежно отразится на истории литературы и заденет миллионы поклонников Селлинджера, последнего из еще живых классиков американской прозы. Давным-давно ставший отшельником, Джером Селлинджер не выдержал интеллектуального надругательства и обратился в суд, чтобы защитить свои права автора. Я попросил Александра Гейнса рассказать об этом удивительном эпизоде.
Шведский литератор Фредерик Култинг, выступающий под псевдонимом Джей Ди Калифорния, написал книгу, рассказывающую о старом Холдине Колфилде, герою повести Селлинджера «Над пропастью во ржи». Книга так и называется «60 лет спустя, выходя из ржи». Возмущенный этим надругательством над оригиналом, 90-летний Селлинджер через своего адвоката потребовал запретить американскую публикацию романа. Судья Дебора Бетц согласилась с аргументами писателя и приостановила печать. Окончательное решение она, однако, вынесет после того, как убедится в том, что автор не прибавил ничего принципиально нового к центральному образу, права на который, разумеется, принадлежат его создателям.
А что все-таки, Александр, происходит в продолжении со старым Холденом Колфилдом?
Это небольшой секрет, ибо книга уже вышла в Англии. Текст построен как вымышленный анализ отношений между Селлинджером и его самым известным персонажем. Так этот опус озаглавлен в британском издании. В книге изображены дряхлый Селлинджер, дряхлый Колфилд, его дряхлая младшая сестра, ставшая слабоумной наркоманкой, и другие. Упоминаются все знакомые читателям повести места. Вокзал Гранд Централ, музей естественной истории, карусель в Центральном парке.
То есть достаточно, чтобы счесть произведение шведского автора разновидностью плагиата?
Надеюсь, что судья придет к тому же выводу. С 1951 года, когда вышло первое издание повести, разошедшееся с тех пор тиражом в 35 миллионов, Селлинджер оберегал своего героя от любых интерпретаций. Он неизменно запрещал, в том числе и через суд, всякие попытки перенести повесть на сцену. Отказался он и от экранизации, которую хотел сделать Спилберг.
Жалко.
Мне тоже жалко. Спилберг – поэт подросткового возраста, он мог бы сделать тонкий фильм. Но автора легко понять. Селлинджер всегда относился к своему писательству как к религиозному служению, а к своим текстам как к откровению. Посторонним тут делать нечего.
Этот судебный казус задает вполне конкретный вопрос. Что значит авторское право на литературного персонажа?
В ограниченных временных рамках все решает закон. Право защищает литературных героев на время жизни автора, плюс 70 лет. А там потомки могут делать, что хотят. И делают, вспомним Шекспира. Это про него Элиот сказал: «Хорошие писатели заимствуют, великие воруют». В Елизаветинской Англии, конечно, не было авторского права. Сейчас, как показывает дело Селлинджера, с этим сложнее.
А стоит ли овчинка выделки? Как вы считаете, можно ли написать хорошую книгу с чужим героем?
Можно. Во всяком случае, Пелевину это удалось. В своем шедевре «Чапаева пустота» он воспользовался романом Фурманова с большим успехом. Правда, Пелевину еще помогал фольклор в виде чапаевских анекдотов.
Возвращаясь, Александр, к Селлинджеру. Как вы считаете, насколько оправдана затея шведского автора в литературном смысле? Можем ли, скажем, сам Селлинджер написать продолжение, изобразив старого Колфилда?
Ох, боюсь, что скоро мы это узнаем. Селлинджер молчит почти полвека, и все это время читатели надеются, что он пишет. Ходят глухие слухи о некой рукописи. Если учесть, что Селлинджер любил возвращаться к своим героям, как это случилось с циклом о гласах, то не исключено, что нас еще ждет встреча с Холденом Колфилдом после смерти писателя. Сам я, впрочем, в это не очень верю.
Нью-Йорк Таймс в своей редакционной статье пишет, что Колфилд, как и Гек Финн, просто не может вырасти.
Верно, он вечный подросток. Критики даже называли Селлинджера Достоевским для яслей. Но дело в другом. Селлинджер сознательно выбрал себе юного героя, чтобы застать человека в тот момент, когда он равен себе, когда общество еще не успело оставить на нем неизгладимый отпечаток опыта. Холден Колфилд еще не закоснел в банальных истинах, он ищет своей правды и перебирается по страницам книги в неосознанном ожидании открытия, прозрения. Вот-вот должен разрешиться, как у того же Достоевского, вопрос, и герой станет другим. Откроет Бога, покончит с собой, станет как все. Этого не происходит. Холден занес ногу над пропастью, но не ступил в нее. Находясь на грани нервного срыва, Холден на все смотрит с обостренным, болезненным вниманием. В его глазах каждая деталь вырастает будто под лупой. Все кажется безмерно важным предвестником судьбоносного события. Собственно, потому и мы, читатели, навсегда запомнили каждый эпизод книги.
Вроде уток в пруду Центрального парка.
Вот именно. Когда 30 с лишним лет назад я впервые попал в Нью-Йорк, то прежде всего отправился смотреть на этот самый пруд, с которого то ли улетают, то ли не улетают утки на зиму.
Этим разговором с Александром Геннисом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Тема программы «БРИК», «ШОС», «Антикризисные меры» и «Экономическая реальность». Гость – экономист Ирина Ясина, ведущая программы Анна Качкаева. А я напомню, что сегодня 22 июня в России – День памяти и скорби. И в связи с этим мы спрашиваем вас, наши дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что знаете правду о начале войны? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту Радио Свобода и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню, скажу несколько слов о главных темах следующего часа. Сегодня представитель Еврокомиссии по внешним связям и политике соседства Бенито Феррера-Вальнер посетит Минск. Почему орловских правозащитников причислили к лидерам экстремистских организаций? 22 июня – День памяти и скорби в России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько десятков человек протестовали против долгов по зарплате.
Нас интересует работы по созданию ядерного оружия.
Собирались данные о том, как государство вмешивается в работу неправительственных.
Он заявил, что осознанно выполнил этот поступок, чтобы получить российский...
Министра в отставку долой сейм. Плакаты подобного содержания можно увидеть на заполненной...
Свободный данной. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760.